несколько основных принципов. Что мне нравится в работе, так это то, что она позволяет нам войти внутрь и найти свое счастье. Пережить то, что уже существует внутри нас. Неизменное, неколебимое, вечно присутствующее, вечно ожидающее. Не нужно никакого учителя. Вы и есть тот учитель, которого вы ждали. Никто, кроме вас, не может прекратить ваши страдания. Я часто повторяю, не верьте ничему из того, что я говорю. Я хочу, чтобы вы открыли то, что является истиной для вас, а не для меня. Тем не менее, многие люди считают изложенные ниже принципы полезными для того, чтобы приступить к работе. Отмечайте, когда вы мысленно спорите с реальностью. Мы страдаем только тогда, когда верим мыслям, противоречащим тому, что есть. Когда ум совершенно ясен, тогда предметом нашего желания становится то, что есть. Если вы хотите, чтобы реальность была иной, чем она есть, то с таким же успехом можете попытаться научить кошку лаять. Вы можете пытаться вновь и вновь, и в конце концов кошка посмотрит на вас и издаст звук «мяу». Бесполезно желать, чтобы реальность была иной, чем она есть. Конечно, если вы хотите, то можете потратить остаток жизни на попытки научить кошку лаять. И тем не менее, если вы обратите на это внимание, то заметите, что подобные мысли возникают у вас десятки раз в день. Люди должны быть добрее. Дети должны вести себя хорошо. Мои соседи должны лучше ухаживать за своим газоном. Очередь в магазине должна двигаться быстрее. Мой муж должен соглашаться со мной. Я должна быть более стройной. Или более красивый, или более успешный. Эти мысли выражают желание, чтобы реальность была иной, чем она есть. Если вы считаете, что в этом есть что-то депрессивное, то вы правы. Все стрессы, которые мы испытываем, вызываются неприятием того, что есть. После того, как я пробудилась к реальности в 1986 году, люди часто упоминали обо мне, как о женщине, которая подружилась с ветром. Барстоу – городок в пустыне, где ветер дует слишком часто, и все его ненавидят. Люди даже уезжают отсюда, потому что не могут выносить ветер. Причина, по которой я подружилась с ветром – с реальностью, состоит в том, что я поняла, у меня нет выбора. Я осознала, что противостоять реальности – это безумие. Когда я спорю с реальностью, я теряю время на 100%. Откуда я знаю, что ветер должен дуть? Он дует. Люди, являющиеся новичками в работе, часто говорят мне: если я перестану возражать против реальности, это сделает меня слабым. Если я просто приму реальность такой, какая она есть, я стану пассивным. Я могу потерять желание действовать. Я отвечаю им вопросом: можете ли вы действительно знать, что это правда? Что придает вам больше силы? Я не должен был потерять свою работу, или я потерял свою работу, что я могу сделать теперь? Работа показывает, то, что, по вашему мнению, не должно было случиться, на самом деле случилось. Это должно было произойти, потому что это произошло. И никакие мысли во всем мире не могут этого изменить. Это не значит, что вы миритесь с этим или одобряете это. Это означает лишь то, что вы можете смотреть на вещи без сопротивления и без смятения, вызванного вашей внутренней борьбой. Никто не хочет, чтобы его дети болели. Никто не хочет попадать в автокатастрофу. Но когда это случается, что толку мысленно возражать? Мы знаем, что это ни к чему не приведет, но тем не менее продолжаем сопротивляться, потому что не знаем, как остановиться. Я люблю то, что есть, не потому, что я духовный человек, а потому, что сопротивление реальности причиняет мне боль. Мы можем знать, что реальность хороша такой, какая она есть, уже потому, что испытываем напряжение и растерянность, когда спорим с ней. Мы также не чувствуем себя естественно и сбалансированно. Но когда мы перестаем противостоять реальности, наши действия становятся простыми, гибкими, добрыми и бесстрашными. Занимайтесь своими собственными делами. Я могу найти во Вселенной только три типа дел. Мои, ваши и Божьи. Для меня слово «Бог» означает реальность. Реальность – это Бог, потому что она доминирует над всем. Все, что находится вне моего, вашего и вообще чего-либо контроля, я называю Божьими делами. Большая часть наших стрессов является результатом того, что мы мысленно занимаемся чужими делами. Когда я думаю, вам нужно найти работу, я хочу, чтобы вы были счастливы, вы должны прийти вовремя, вам нужно лучше о себе заботиться. Я занята вашими делами. Если я беспокоюсь по поводу землетрясений, наводнений, войн или о том, когда я умру, я занята делами Бога. Если я мысленно занимаюсь вашими делами или делами Бога, то это создает эффект отделения. Я заметил это еще в 1986 году. Когда я мысленно начинала заниматься делами моей матери, думая примерно так, «Моя мать должна меня понимать», то я сразу же переживала чувство одиночества. И я осознала, что каждый раз, когда я испытывала обиду или одиночество, я была занята чьим-то чужим делом. Если вы живете своей жизнью, и я мысленно живу вашей жизнью, то кто же тогда здесь живет моей жизнью? Мы оба находимся там. Мысленное занятие вашими делами мешает мне заниматься своими собственными. Я отделена от самой себя и удивляюсь, почему моя жизнь не идет так, как надо. Думать, будто я знаю, что лучше всего подходит для кого-то другого, означает заниматься не своим делом. Даже если это происходит во имя любви, это чистая самонадеянность, а в результате напряжение, тревога и страх. Знаю ли я, что правильно для меня? Это единственное дело, которое меня касается. Дайте мне разобраться с этим, прежде чем я попытаюсь решить для вас ваши проблемы. Если вы понимаете, что существует три типа дел, то очень легко заниматься своим собственным делом. Вы даже не можете себе представить, какой свободной может стать ваша жизнь. В следующий раз, когда вы почувствуете стресс или дискомфорт, спросите себя, чьим делом вы мысленно заняты. И вы, возможно, рассмеетесь. Этот вопрос может вернуть вас обратно к себе. И вы можете прийти к пониманию, что на самом деле никогда не были присутствующим в себе. Что вы всю свою жизнь мысленно занимались делами других людей. И если вы немного попрактикуетесь в этом, то сможете увидеть, что у вас нет каких-либо других дел, кроме ваших, и что ваша жизнь прекрасно идет сама по себе. Встречайте свои мысли с пониманием. Мысль безвредна до тех пор, пока мы в нее не верим. Не сами по себе мысли, а наша привязанность к мыслям вызывает страдания. Привязанность к мысли означает безусловную веру в то, что она истина. Сама вера – это мысль, к которой мы привязаны, как правило, годами. Большинство людей думают, что они именно те, кем они считают себя в своих мыслях. Однажды я заметила, что не я дышу, через меня дышат. К своему изумлению я заметила также, что не я думаю, что в действительности через меня думают, и что в моих мыслях не было ничего моего. Случалось ли вам проснуться утром и сказать себе: «Пожалуй, сегодня я не буду думать»? Слишком поздно. Вы уже думаете. Мысли просто возникают. Они приходят ниоткуда и уходят в никуда, подобно облакам, бегущим по чистому небу. Они приходят, чтобы уйти, а не остаться. Они не причиняют вреда, если только мы не привязываемся к ним, так, словно они являются правдой. Никто не способен контролировать свои мысли, хотя некоторые люди могут рассказывать вам о том, как они это делают. Я не отпускаю свои мысли, я встречаю их с пониманием. Тогда они отпускают меня. Мысли подобны легкому ветерку, или листве деревьев, или падающим каплям дождя. Они появляются таким же образом, и мы можем с ними подружиться с помощью исследования. Будете ли вы спорить с каплями дождя? В них нет ничего личного, так же, как и в мыслях. Если однажды вы встретите болезненную идею с пониманием, то в следующий раз ее появление может показаться вам интересным. То, что казалось кошмаром, теперь просто интересно. Когда она появится еще раз, вы можете найти ее смешной. А в следующий раз вы можете ее просто не заметить. В этом и сила любви к тому, что есть. Осознавайте свои истории. Я часто использую слово «история», когда говорю о мыслях или о череде мыслей, в истинности которых мы убеждены. История может быть о прошлом, настоящем или будущем. Она может быть о том, как должны были обстоять дела, какими они могли бы быть или почему они такие сейчас. Истории возникают в наших умах сотни раз за день. Когда кто-то встает и молча выходит из комнаты, или когда кто-то не улыбается вам, или не отвечает на телефонный звонок, или когда незнакомый человек улыбается, или когда вы чувствуете учащенное сердцебиение перед тем, как открыть важное письмо, или когда начальник просит вас зайти к нему, или когда ваш партнер говорит с вами каким-то не тем тоном. История – это непроверенная, неисследованная теория, которая рассказывает нам о том, что означают все эти вещи. Мы даже не осознаем, что это всего лишь теория. Как-то раз, когда я заходила в женский туалет в ресторане недалеко от дома, из кабинки вышла женщина. Мы улыбнулись друг другу, и когда я закрыла дверь, она начала напевать и мыть руки. Я подумала, какой приятный голос. После того, как я услышала, что она вышла, я обратила внимание на то, что все сиденье мокрое. «Как можно быть такой неряшливой?» – подумал я. «И как она ухитрилась залить все сиденье? Она что, стояла на нем?» Затем мне пришло в голову, что она была мужчиной-трансвеститом, который пел фальцетом в женской уборной. Мне пришло в голову пойти за ним, за ней, и сказать ему, что за безобразие он устроил. Пока я вытирала сиденье, я продумала все, что скажу. Затем я спустила воду. Вода вырвалась из бачка и забрызгала сиденье. А я просто стояла и смеялась. В этом случае естественный ход событий оказался благосклонен ко мне и разоблачил мою историю, прежде чем она получила продолжение. Обычно этого не происходило. Мне не удавалось остановить мысли, пока я не проводила исследования. Маленькие истории порождали большие истории. Большие истории порождали масштабные теории о жизни, о том, как она ужасна и какое опасное место представляет собой этот мир. Это кончилось тем, что я чувствовала себя настолько испуганной и подавленной, что не могла покинуть свою спальню. Когда вы оперируете неисследованными теориями о том, что происходит, вы даже не осознаете этого. Вы находитесь в том состоянии, которое я называю сном. Часто сны становятся тревожными. Иногда они даже превращаются в кошмары. В таких случаях у вас может возникнуть желание проверить истинность своих теорий, проведя с ними работу. Работа всегда уменьшает масштабы ваших дискомфортных историй. Кем бы вы были без них? Насколько ваш мир состоит из неисследованных историй? Вы не будете этого знать, пока не проведете исследование. Ищите за страданием мысль. Я никогда не испытывала стрессовых чувств, которые не были бы вызваны привязанностью к ошибочной мысли. За каждым дискомфортным чувством есть мысль, которая не является для нас истиной. Ветер не должен дуть. Мой муж должен со мной соглашаться. Сначала у нас появляется мысль, которая спорит с реальностью. Затем возникает стрессовое ощущение. А потом мы действуем на основе этого ощущения, создавая для себя еще больший стресс. Вместо того, чтобы понять первопричину стресса, мысль, мы пытаемся изменить свои стрессовые ощущения, направляя свою активность вовне. Мы пытаемся изменить кого-то другого или обращаемся к сексу, еде, алкоголю, наркотикам или деньгам, чтобы обрести временный комфорт или иллюзию контроля. Можно быть легко раздавленным каким-нибудь неодолимым чувством. Поэтому полезно помнить, что любой стресс подобен жалостливому будильнику, который лишь констатирует «Вы в плену сна». Депрессия, боль, страх – это дары, говорящие вам Вникните в то, о чем вы сейчас думаете. Вы живете в истории, которая не является для вас правдой. Находясь в плену сна, мы пытаемся изменить ощущение стресса и управлять им, обращаясь к внешним обстоятельствам. Обычно мы осознаем чувство раньше, чем мысль. Вот почему я говорю, что чувство является будильником, напоминающим вам, что есть мысль, с которой вы должны провести работу. Исследование ошибочной мысли всегда возвращает вас к тому, чем вы в действительности являетесь. Это мучительно – верить в то, что вы иной, чем вы есть на самом деле. Проживать какую-либо другую историю, кроме счастливой. Если вы суете руку в огонь, разве кто-нибудь велит вам отдернуть ее? Надо ли вам принимать решение об этом? Нет. Когда ваша рука обжигается, она сама отдергивается. Вам не надо направлять ее. Рука двигается самостоятельно. Точно так же, как только вы поймете с помощью исследования, что ошибочная мысль вызывает у вас страдания, вы отодвинетесь от нее. До появления этой мысли вы не страдали, а с этой мыслью вы страдаете. Когда вы узнаете, что эта мысль не является правдой, страдания прекращаются. Вот так действует работа. Как я реагирую, когда у меня возникает эта мысль? Рука в огне. Кем я буду без этой мысли? Рука отдергивается от пламени. Мы смотрим на мысль, мы чувствуем, что наша рука в огне. И естественно, мы движемся назад к исходной позиции. Нам не надо об этом напоминать. И в следующий раз, когда эта мысль появляется вновь, разум автоматически отодвигается от огня. Работа приглашает нас к осознанию внутренней причины возникновения мысли и ее последствий. Когда мы осознаем это, все наши страдания начнут рассасываться сами собой. Исследование. Я использую слово «исследование» как синоним работы. Исследовать или изучать – значит поставить мысль или историю перед четырьмя вопросами и разворотом. Исследование – способ покончить с путаницей и обрести внутреннее спокойствие даже в мире очевидного хаоса. Помимо всего прочего, исследование связано с осознанием того, что все ответы, в которых мы нуждаемся, находятся внутри нас. Исследование – это больше, чем техника. Оно возрождает к жизни спрятанную глубоко внутри нашу изначальную сущность. После некоторой практики исследование начинает жить внутри вас собственной жизнью. Оно дает о себе знать, как только возникают мысли, и действует как их помощник и балансир. Это внутреннее партнерство дает вам свободу жить в качестве доброжелательного, подвижного, бесстрашного и приятно проводящего время слушателя, собственного ученика и друга, который наверняка не будет возмущаться, критиковать или таить обиду. В конечном счете автоматически происходит реализация, которая становится образом жизни. Мир и радость, естественно, неизбежно и необратимо начинают прокладывать себе дорогу в каждый уголок вашего сознания, ваши отношения и переживания. Этот процесс настолько неуловим, что вы можете даже не осознавать его. Вы можете только знать, что раньше вы страдали, а теперь нет.